Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Очередное демонстративное испытание северокорейской баллистической ракеты утром во вторник вызвало новую волну гнева мирового сообщества. Ракета-носитель, запущенная с территории КНДР, на этот раз сумела пролететь в стратосфере над северным японским островом Хоккайдо, после чего без взрыва упала в Тихом океане, распавшись на три части. Пхеньян заявил, что все последние проведенные им ракетные испытания являются, цитата, «жестким ответом на открытое выражение агрессии и провокации со стороны Вашингтона, в первую очередь на начало 21 августа Соединенными Штатами совместных с Южной Кореей очередных военных 10-дневных учений». Предыдущее испытание КНДР провела 26 августа, запустив сразу три ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Одна из них взорвалась сразу после старта, остальные чуть позднее. До этого, в июле, Пхеньян также дважды испытывал свои баллистические ракеты, которые сам он называл межконтинентальными. 28 июля власти Северной Кореи пригрозили нанести ракетный удар по находящемуся под управлением США острову Гуам в Тихом океане. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР невиданными огнем и яростью, а министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис прямо предупредил Северную Корею о гибели ее народа. На фоне этих крайне резких военно-политических заявлений позиция самой Японии, над территорией которой пролетела северокорейская ракета, причем японские военные даже не пытались ее сбить, выглядит до сих пор весьма традиционно миролюбивой. Не случилось особой паники среди населения второго по размеру в стране острова Хоккайдо, которое было мгновенно оповещено о возможности ракетного ядерного нападения со стороны Северной Кореи, рассказывает живущий в Японии журналист и политолог востоковед Василий Головнин. Как японцы узнали о запуске северокорейской ракеты? Сколько времени было в этот момент, когда вся страна узнала, а не только первый военный? Что, сработала система предупреждения?
Над Северной Кореей все время висит, во-первых, американский спутник, либо висят плюс спутники японские. Американские спутники слежения лучше. Японцы хотят свою систему совершенствовать, но это пока время будущего. Поэтому старт засекли американцы. Это все уходит в центр в штате Невада. А оттуда одновременно приходит сигнал в канцелярию премьер-министра Японии и в Министерство обороны. То есть все это прокрутилось менее чем за минуту, но уже и японские корабли слежения и наведения, вот системы Иджис, компьютеризированные системы слежения и наведения, зафиксировали полет этой ракеты и рассчитали, куда она, собственно, летит. Так что все это заняло, как они говорят, минуты три, не больше.
Какой была первая реакция? Северокорейская угроза сейчас для японцев в массе их. Это такой вечный Годзилла, который рано или поздно вылезет из моря?
Ну, конечно, они не знают, что они сделают, но в целом японское руководство и, так сказать, и официальное руководство, и аналитики считают, что, конечно, на развязывание войны с Северной Кореей не пойдет. Это просто нелогично, потому что руководство Северной Кореи при всей его, так сказать, эксцентричности и экзотичности все-таки достаточно рационально, но не исключают, конечно, какие-то эксцессы, что ракета полетит не туда, развалится над Японией. Так что сработала японская система оповещения населения, они довольны, как она сработала, потому что раньше у них были всевозможные сбои на этом направлении, то есть у людей зазвонили телефоны, все стало блямкать, включаться телевизоры, на улицах острова Хоккайдо заговорили громко говорить ли тут, хотя, конечно, если у вас вдруг по телефону вам скажут, что вот на вас летит ракета, ну и, в общем-то, ну и что? Ну, прячьтесь куда-то там. Остановились поезда, в том числе скоростные на какое-то время, но когда власти убедились, что угрозы нет, жизнь восстановилась и вошла в свое нормальное русло.
Если еще одна ракета полетит, или даже несколько, вся страна может впасть в панику и истерику? Или все думают, ну, это не к нам, войну они не начнут, это тренировки, да черт с ним, будем жить нормальной жизнью?
Паники, конечно, в Японии нет. Японцы в некотором роде привыкли к такому беспокойному соседу. И единственное, чего добиваются северные корейцы, это такого общенационального консенсуса в пацифистской Японии, направленного на то, что оборонные расходы и оборонные усилия надо увеличивать. То есть вот здесь недавно был опрос, который проводит регулярно канцелярия премьер-министра. Это такое солидное исследование, направленное на то, чтобы выяснить настроение общественности и выяснить то, что, собственно, она хочет от властей. И число тех, кто считает, что вооруженные силы надо наращивать на самых разных направлениях, достигло рекордного уровня за все время проведения таких исследований. Это почти 37% опрошенных. Это для Японии миролюбивые, в общем-то, с подозрением относящиеся ко всему военному, это, в общем-то, беспрецедентный рост. Так что Япония, конечно, будет увеличивать свою оборону, в первую очередь противоракетную оборону.
Василий, а если говорить о военно-технической стороне дела, какими вообще возможностями сейчас располагает ПВО Японии, ее силы самообороны? И собираются ли ее усиливать, модернизировать? Потому что голосование и общественное мнение – это одно, а технически это совсем по-другому.
Сейчас японцы имеют возможность сбить одиночную или, скажем, запущенные несколько ракет средней дальности, направленных непосредственно на них. То есть, когда они увидят, что она прошла высшую часть своей траектории и летит в сторону Японии. Это все рассчитывается достаточно легко и быстро. У них противоракетная оборона состоит, так сказать, из двух эшелонов. Первый, самый мощный, это 4 корабля боевых ракетных с системой «Иджис». Это компьютеризированная система слежения и наведения на воздушные цели, в том числе космические. То есть вот эти корабли должны сбить ракету в верхней точке траектории, когда она начинает снижение. Если не удается, или, допустим, они ее сбили, разбили, но на Японию летят обломки этой ракеты, тогда включается наземная часть японской противоракетной обороны. Это мобильные комплексы, такие колесные, «Патриот», которые токийцы достаточно часто видят и в центре Токио, когда возникают угрозы. Вот это эти такие штуки. У них не очень большая дальность. Это 20-30 где-то километров, может быть, чуть-чуть побольше. Поэтому японцы этой системой недовольны. Они ее будут модернизировать, они будут повышать ее дальность. И одновременно уже принято решение, которое, я думаю, вызвало очень большое неудовольствие и в Москве, и в Пекине, о развертывании в Японии американских систем наземных, новых, дополнительных, так называемых «Иджис Ашор». То есть это тот же самый «Иджис», который на кораблях, только статично поставленный на земле. Стоит это довольно дорого. При нынешних ракетах, которые там используются, нужно несколько таких установок. Но сейчас японцы вместе с американцами разрабатывают дополнительно новую усовершенствованную ракету для систем «Иджис», как морских, так и наземных, с повышенной дальностью и с повышенной точностью, то есть это качественное улучшение системы. И вот после завершения разработки этой ракеты, а это уже скоро, она уже практически готова, для обороны всей территории Японии потребуется только 2 установки Aegis Ashore. Я думаю, что эти планы будут максимально ускоряться.
Почему японцы вообще позволили ракете пролететь в своем воздушном пространстве и не пытались ее сбить? Об этом сейчас ведется дискуссия. Есть мнение, что ракета летела как бы не в воздушном пространстве, а в космосе. Там ее трогать нельзя.
Есть масса аспектов. Во-первых, есть аспект технический. Как я уже сказал, японская система противоракетной обороны в принципе не предназначена для того, чтобы сбивать ракету, летящую в космосе над Японией куда-то. Она предназначена для того, чтобы сбивать те ракеты, которые уже начали снижаться над территорией Японии. Поэтому есть большие сомнения, что японцы вообще могли сбить эту ракету на высоте 550 километров, когда она летела в космосе. То есть, по крайней мере, таких опытов и таких экспериментов японцы никогда не предпринимали. Непонятно, могли ли они это сделать вообще. Это первый момент. А второй момент, как вы абсолютно правильно сказали, юридический. Потому что до сих пор нет юридической ясности с тем, где заканчивается воздушное пространство страны. То есть, заканчивается ли оно с атмосферой или простирается в космос сколько угодно далеко, вплоть до Альфа-Центавра. А японцы японцы, так сказать, народ, склонный к соблюдению законов, поэтому это тоже сдерживает. И поэтому, когда японцы и американцы уже в первые минуты полета этой ракеты поняли, что она не угрожает Японии, а просто упадет, плюхнется в Тихий океан, за Японией было принято решение оставить ее в покое и ничего с ней не делать. Это второй момент. Ну и третий, естественно, уничтожение ракеты. Это, конечно, акт войны. И, в общем-то, наверное, подумали, что не надо еще больше обострять ситуацию.
Тысяча предупреждений была вынесена Пхеньяну. Все красные черты вроде бы проведены. Ничего не меняется. Что теперь правительство Японии намерено делать? Опять сохранять лицо? По нам не ударят, ну, летают ракеты где-то там над головой. Ну, теперь пускай летают.
Здесь надо понять логику Пхеньяна и понять, собственно, зачем он это делает. Повторяю, что они это делают не просто так, а с определенной целью. Цель, на мой взгляд, и на взгляд тех японцев, с которыми я общался на эти темы достаточно плотно. В июле Северная Корея провела испытание прототипов межконтинентальных баллистических ракет. Там успешно, неуспешно, но, в общем, и испытания были и показали, что они очень далеко продвинулись на этом направлении. После этого 5 августа Совет Безопасности ООН принял беспрецедентно жесткие санкции против Пхеньяна. Санкций было очень много и до этого, но таких не было. Если они будут выполняться, в первую очередь, Китаем, то это очень серьезно ограничит поступление Северной Кореи от внешней торговли. Там называются разные цифры. Американцы официально считают, что на треть где-то урежет. Японские источники, многие считают, что и наполовину, а кто-то рассчитывает, что может быть и больше. Удар будет большой и долговременный, такой вот изматывающий по экономике Северной Кореи. Особенно по ее наиболее динамичному частному нынешнему сектору, потому что там ходит твердая валюта, поступления валюты будут меньше, и, в общем, и жизнь экономическая будет затухать еще дальше. Поэтому перед Северной Кореей встала перспектива либо медленно умирать, либо как-то прорывать вот эту ситуацию. Поэтому та вот угроза, которая была перед этим, запустить 4 ракеты в зону Гуама, а теперь вот это неожиданный пуск через Японию, это призыв к диалогу. Это такое силовое вынуждение западно-японского мира, ну, так сказать, китайско-американо-южнокорейско-японского мира к диалогу на северокорейских условиях. Иначе, то есть, если вы с нами не будете говорить, если вы не будете к нам идти на некоторые уступки, то, мол, хуже будет. Сегодня только что японский премьер Абе говорил по телефону с президентом Трампом. Именно на эту тему Трамп сказал, что Америка на 100% стоит на защиту своего дальневосточного союзника, мол, не боись, Япония. И договорились, что самое главное, что сейчас не время для диалога с Северной Кореей, а время для усиления давления на Северную Корею.
А оппозицию простого обывателя не раздражает, что кабинет Абе ведет себя как-то излишне пассивно, неправильно в отношении КНДР? Такие мнения звучат?
Думаю, что нет, потому что он себя не ведет пассивно. Все, что можно, он, в общем-то, делает. Все меры давления, которые Япония может предпринять, она уже предприняла, потому что санкции по японской линии введены вообще, ну, почти максимальные. Запрещена вся двусторонняя торговля, нет транспортного сообщения, ну, дипломатических отношений, естественно, нет. Визы не выдают. Ну, в общем, тут уже трудно что-то придумать на этой основе. В плане обороны, как я уже сказал, они будут предпринимать дальнейшие усилия. А дальше только, как считают японцы, работа – это дипломатия. И в первую очередь Китай. Китай, ну, во вторую очередь Россия. Но Китай, как главный экономический, то есть, ну, даже не главный, а практически единственный экономический партнер Северной Кореи, ее единственный военный союзник, у них договор, который предполагает немедленное вступление Китая в войну на защиту Северной Кореи. Поэтому у Пекина рычаги колоссальные. Поэтому, естественно, и американцы, и японцы, и, ну, у Южной Кореи более такая позиция сложная, будут оказывать максимальное давление в первую очередь на Китай, чтобы он придушивал Северную Корею. Ну вот, а на этом направлении, конечно, все не так-то легко.
Напоминаю, что я беседовал с живущим в Токио журналистом, политологом и востоковедом Василием Головниным. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Три года назад, во второй половине августа 2014 года, около 2500 военных вооруженных сил Украины и бойцов украинских добровольческих подразделений попали в окружение под городом Иловайск в 50 километрах от Донецка, оказались в так называемом «Иловайском котле». Казавшееся сперва успешным освобождение территорий, захваченных пророссийскими донбасскими сепаратистами, захлебнулось после того, как украинские силы столкнулись с неожиданно и необычайно мощным врагом. Власти России отрицают до сих пор то, во что верит остальной мир. На украинскую территорию без знаков различия вошли элитные регулярные части российской армии и вступили в бой с украинскими подразделениями, чтобы спасти сепаратистов от разгрома. В боях и при выходе из Иловайского котла тогда погибли и попали в плен сотни людей. Колонна украинских войск, уходившая на запад по согласованному в результате переговоров «зеленому коридору», подверглась массированному обстрелу. Среди тех, кто три года назад отказался сдаваться в плен, был боец украинского добровольческого батальона «Донбасс» Игорь Гевко, воевавший с позывным «Брокер». Он находился под Иловайском с 10 августа по конец сентября 2014 года, от начала и до конца сражения. Сумел выбраться из окружения с оружием в руках и дойти до расположения украинских военных. Вот как он в беседе со мной вспоминает те события. Это был первый раз, когда вы оказались на самой настоящей войне. Как вы попали именно туда?
Я доброволец батальона «Донбасс». Тогда, когда произошло вторжение в Крым, когда начали формироваться боевые группы на Донбассе, мне стало понятно абсолютно, что это война, и Россия не остановится. Я абсолютно понимал и отдавал себе отчет, в каком состоянии находится и армия, и население, как это понимает, и так далее, и так далее. Я сделал для себя вывод абсолютный, что именно такие люди, как я, и должны пойти добровольцами и показать, что мы умеем воевать, мы выстоим и мы добьемся своей победы. Я рассматривал это как личный гражданский долг.
А у вас был до этого какой-то армейский опыт?
Да, я служил в советской армии 2 года. Давно достаточно. Но я служил в уставной части, где очень серьезное, принципиальное значение уделялось боевой подготовке. Это был отдельный батальон специального назначения по охране главного штаба ракетных войск стратегического назначения Советского Союза. Я там прошел хорошую военную подготовку. Я всю жизнь считал быть обязанным находиться в форме и готовым в любой момент выполнить боевую задачу. Это мое было внутреннее кредо. Я увлекался какими-то там экстремальными видами спорта, походами, рыбалкой и так далее. Поддерживал определенным образом форму. Когда я пошел добровольцем, у нас был месяц подготовки. Готовили нас всевозможные инструкторы, и натовские, и инструкторы, которые имели большой опыт работы в ЧВК, не российских, и во французском легионе, которые принимали участие. Я очень даже легко воспринимал эту науку.
А какая ваша гражданская профессия?
Мой позывной брокер в батальоне «Донбасс». Это было связано с моей предыдущей гражданской жизнью. Я 17 лет проработал на рынке ценных бумаг. У меня был свой бизнес до 2008 года, после чего я стал профессиональным оценщиком, финансовым аналитиком и занимался оценкой активов.
Когда под Иловайском начало приходить ощущение, что вы оказались совсем не там, где рассчитывали, что наступление захлебывается, и освобождение города от сепаратистов превратилось уже сначала в оборонительную операцию, а потом вообще в игру на выживание. Когда вы поняли, что украинским силам не просто вот не пройти, но и, возможно, не всем удастся выйти?
Я это понял 23 августа. 10 августа у нас был первый штурм, это была разведка боем, мы тогда не зашли в Иловайск. Было понятно, что на высоком профессиональном уровне организовано укрепсооружение на всех дорогах вокруг Иловайска, и что с той стороны это не какие-нибудь дворовые сепаратисты, а профессиональные военные. Более того, я вам скажу, 10 числа мы уже столкнулись с группой грушников, которые показали свой высокий класс боевой подготовки, где у нас погибло там несколько бойцов из нашего батальона. На тот момент было уже известно, что в Иловайске находится батальон «Восток». Это кадыровцы, которые имели боевую подготовку, и участники они Чеченской войны, там, не знаю, первой, второй, но важно, что они уже были давно к этому готовы. То есть я не видел обычных бандитов с оружием в руках. Я видел профессиональных военных.
Вы сами их видели, то есть это был бой глаза в глаза.
Я участвовал конкретно в штурме блокпостов. Из трех блокпостов мы взяли два блокпоста. По ходу движения к этим блокпостам слева-справа были секреты, профессионально организованные, которые мы также уничтожали. Потом в тыл к нам зашла группа, начала атаковать. То есть они хотели заминировать мост, виадук, который был над дорогой, по которой мы шли. Взрыв этого моста оставил бы нас в абсолютном капкане. Когда мы услышали бой сзади, я управлял и командовал такой боевой тачанкой. Это пикап с пулеметом. Была команда срочно отправиться на помощь нашим бойцам. Я развернул свой пикап, и мы там своей боевой группой поехали, как бы, и сразу же вступили в бой. Мы увидели минирование. Мы, по ходу, уничтожили пару боевиков, но мы видели, как они передвигались. Я их наблюдал на расстоянии где-то около 100 метров. Те ребята, которые вступили в бой непосредственно, а это ветераны морской пехоты, которые были в составе батальона «Донбасс», они их видели на значительно более близком расстоянии. Боевое передвижение, слаживание, перегруппировка – это была абсолютно военная техника, которая достигается усиленными тренировками, плюс экипировка. В том числе там у них в руках был и винторез, который мы подобрали у убитого противника.
А как так получилось, что появление частей российской армии стало неожиданностью для украинской стороны, по крайней мере официально? Вот Семен Семенченко, бывший командир батальона «Донбасса», и еще очень многие украинские полевые командиры говорят, что знали вы все с самого начала, но вот командование вам не верило ваше.
23 числа был один приказ переместиться на своем джипе 12 километров полями в многополье, где уже пришла колонна подкрепления из других добровольческих батальонов. Я должен был их встретить и провести выловайс. Что я и сделал. И когда я пришел в многополье, я уже услышал о том, что произошел прорыв каких-то российских частей. Взяли в плен 10 российских десантников возле Кутейникова, которые якобы заблудились. Это была разведгруппа, которая шла впереди. Эта информация уже была настораживающей. А с 23 на 24 пошло массовое вторжение. Каким образом я это узнал, будучи рядовым солдатом? Когда идут бои где-либо рядом, информация проходит не только лишь по радиостанциям командного состава, а она проходит и по мобильным телефонам. То есть у кого-то какие-то родственники, знакомые, находятся в других частях, на той же Саур-Могиле. И к нам приходит информация о том, что происходит вторжение. Некоторые разведчики, которые доносят эту информацию до командования, реакцию на эту информацию не поступает никакой, тогда эти же разведчики сообщают нам эту информацию о том, что, ребята, готовьтесь, русские идут сюда.
Я повторю свой вопрос. Почему украинское командование было не готово к тому, что российские войска появятся на Донбассе?
Вы знаете, у меня ощущение предательства. Вот такое ощущение лично у меня, и не только у меня. Я не думаю, что оно было не готово. Информационно оно было готово. Потому что информация поступала из различных источников многократно. Если об этом знали рядовые бойцы в Иловайске, то сложно поверить в то, что об этом не знал генеральный штаб. Вся российско-украинская граница была закрыта огромным количеством российских войск, и это испугало наше командование, и они решили все-таки оставить очаг напряжения в Иловайске ради того, чтобы не было наступления по другой линии фронта. Какое-то слабое объяснение с точки зрения военной науки, с точки зрения стратегии и тактики.
Ну, то есть, все-таки речь идет больше о, наверное, трусости, чем о предательстве.
Речь идет о трусости командования. Добровольческие батальоны – это мотивированные бойцы сознательного возраста. Причем эти бойцы из разных слоев населения. От слесаря до доктора наук, до владельца бизнеса. Командование на тот момент, они не являлись добровольцами и отчаянными патриотами. Они находились традиционно на своих должностях. Отношение к войне, естественно, у этих двух групп было абсолютно разным. Если доброволец был готов идти на смерть ради своей родины, то не доброволец не верил в отчаянность и патриотизм добровольцев. Яркий пример тому – генерал Литвин просто сбежал. Это командир сектора Д, к которому относился Иловайск, Донецк, Макеевка. Когда российские войска осуществили массированный артиллерийский обстрел нашей территории со своей территории и практически разнесли Саурмагилу, генерал Литвин бросил командование и просто сбежал в Киев.
Основные потери украинские военнослужащие понесли, насколько я понимаю, даже не в самих боях, а при выходе из котла, когда в плен к сепаратистам попали сотни ваших бойцов. Ваша колонна была обстреляна, когда уходила по так называемому «зеленому коридору». Как это случилось? Вы шли как живые мишени?
Практически да. Последовательно выглядело следующим образом. Сначала была сформирована колонна в Многополе. В одной из этих колонн находился я. Опять же, благодаря тому, что я был достаточно мобилен на своей боевой тачанке, то я свой джип поставил на газоне впереди всей колонны для того, чтобы наблюдать, что происходит. Практически возле боевой машины, где находился генерал Хомчак. В момент ожидания я наблюдал, у меня есть фотография, переговоры на расстоянии километра между генералом Хомчаком и российским генералом. На этой фотографии виден белый флаг, обозначающий переговорный процесс, и далее российский дозор, который охранял российских генералов, участвующих в переговорах. Когда переговоры закончились, генерал Хомчак вернулся в колонну. Поскольку у меня в джипе стояла мощная радиостанция, и я сам находился в непосредственной близости к генералу, я некоторые его фразы и команды слышал не только в радиостанцию, но и в прямой видимости. Хомчаку задали вопрос, каков результат переговоров. Хомчак сообщил о том, что нам предложили сдать оружие и идти пешком. Как сдать оружие? Хомчак отвечает, вплоть до пистолетов. Расстояние от Многополья до территории, контролируемой украинской армией и конституцией, более 40 километров. То есть вот нам предложили пройти пешком это расстояние как бы позорной колонны. Далее была пауза, и далее один из заместителей Хомчака задал ему вопрос. Ваше решение, командир? Хомчак ответил, идем на прорыв. Было абсолютно понятно, что никто не собирался сдавать никакого оружия, какое бы оно ни было. Я точно не собирался сдавать оружие, это я знаю по себе. Для этого случая мне не нужен был генерал. Хомчак также это понимал, потому что за спиной были в основном добровольцы. С одной стороны, это добровольческие батальоны, а с другой стороны, это военные вооруженных сил Украины, но эти военные также были добровольцами. То есть они не по приказу туда пришли, а по рапорту, по заявлению. И перед тем, как дать команду «идем на прорыв», был к нему еще один вопрос. Мы будем разворачиваться в боевой порядок или идем походной колонной? Хомчак ответил, идем походной колонной. Почему? Потому что все коробки пустые, у нас нет артиллерийских зарядов, и техника наша неисправна. Он выстроил батальоны и подразделения, в каком порядке кто за кем идет, произвел перекличку комбатов, и после этого дал команду вперед. И мы пошли по дороге смерти. В общей сложности мы где-то прошли, наверное, в тишине километров 5. Было утро где-то с 8 утра до 9. После этого в радиостанцию я услышал непонятный голос, но четко фраза «Тяжелая техника прошла, остался только лишь батальон Донбасс». Огонь. И с этого момента начался массированный огонь из всего крупного калибра, который там был. Артиллерия, это были танки, это были ПТУРы, это были крупнокалиберные пулеметы. Много техники с лазерными прицелами, поэтому каждый второй выстрел был в цель. Стреляли с двух сторон.
То есть они пропустили колонну тяжелой техники и сосредоточились на батальоне «Донбасс»?
Они сосредоточились на пехоте. Это был не только батальон «Донбасс». Там была часть батальона «Херсон», там была часть 39-го батальона, часть какого-то подразделения 3-го полка спецназа. И вот они пропустили эту тяжелую технику не для того, чтобы их вообще выпустить, а для того, чтобы их расстрелять на маршруте дальше. Просто разделили колонну. Пехоту расстреливают здесь, остальных расстреливают дальше.
Как вам удалось выбраться?
Мы были на хуторе Черносельское, всего лишь там всего 8 домов. Этот хутор был окружен со всех сторон. 8 минометных установок, вокруг него было танки. У нас была круговая оборона. Сам лично несколько раз стрелял по танкам и БРДМу из РПГ-7. На утро 30 числа они сделали китайское предупреждение из 220-го калибра. Такой крупный миномет, что ли. Около 30 выстрелов проложив вдоль хутора. Высота взрыва поднималась где-то в размер 9 этажей. одноэтажного дома, сообщили о том, что если никто сдаваться в плен не будет, то они сделают корректировку буквально на километр, и хутор просто исчезнет. У нас к этому времени уже было около 53 в трех подвалах Червоносельского. Для меня картина была более страшная, они ждали участия в самом бою, потому как понятно, что покалеченные люди без обезболивающих, медики там все в крови, в этих стонах помогали людям. Когда ситуация стала абсолютно безвыходной, и было понятно, что помощи нам ждать невозможно, что к нам пыталась прорваться колонна Нацгвардии, их же на старте расстреляли, и там было около 33 сразу же. Люди были деморализованы, и очень много командиров убило. Те, кто остались, они были ранены. Люди приняли решение сдаться в плен. Я и еще три моих товарища боевых принципиально решили не сдаваться в плен. У каждого была для этого своя причина и свое объяснение. Но я сам для себя понимал, что это не мой путь. Мой путь – это либо выйти, либо погибнуть. В ночь с 29 на 30 я попытался пообщаться с оставшимися командирами, узнав тактическую обстановку вокруг нас. Все-таки разведка полевая наша внутренняя все равно работала. Было понятно, где минометы, где секреты, где что находится. Единственное, что было непонятно, где та мертвая точка, через которую можно выйти. И мне было непонятно, будут ли расстреливать 300-х или нет. Поэтому мы ждали до самого конца, и когда люди пошли сдаваться в плен, один из командиров подошел к нам и сказал, что, парни, никто никого расстреливать не будет, ну, тем более 300-х. За 300-ми идет Красный Крест, их точно передадут. Поэтому можете быть спокойны. Мы были абсолютно вооружены, запакованы боекомплектом. Сказал, что я так понял, что вы никуда не идете. Он говорит, ты правильно понял. Говорит, и оставаться нельзя. Ну, я спросил по поводу 300-х. Он ответил мне, что с 300-ми ситуация как бы налажена. Но тогда нужна точка выхода. И он подсказал, в общем-то, точку выхода. Это был овраг ручей, который там переходил в такую полевую реку, на том маршруте, на котором шла колонна, которая сдавалась в плен. Ну, мы встали в хвост колонны и потом прыгнули в эту реку. Сразу же на старте мы встретили свой ряд растяжек. Но благо еще было солнце и проволока отсвечивала. Аккуратно это все прошли, дошли до тупика врага, дождались ночи. Слышали, как происходит зачистка в Черносельском. К нам подъезжали они, но не защищали плотно огнем то русло реки, где мы находились. И поэтому нам повезло. Слышали разговоры, слышали, что одна из бронемашин, которая подъехала к берегу, под которым мы находились в камыше, забыла вдруг аккумулятор для тепловизора. И такие вещи слышали. Потом они уехали, стемнело, и до конца этого поля было где-то 500 метров, которые мы шли просто ползком. Очень медленно, понимая, что поле просвечивается тепловизорами, что везде стоят секреты. Я вам скажу, что перед самим выходом, безусловно, мы прежде решили умереть. Ну, то есть мы договорились со смертью. И только после этого сам выход стал легким и техничным. Это после понимания того, что жить осталось ровно 30 минут, то есть это то время, через которое нас обнаружат, мы вступим в последний бой, и на этом все закончится. Ну, как бы нас не обнаружили, мы пошли дальше. Мы видели расположение войск, в полосе было по два российских секрета. Мы четко различали, где были секреты российские, где были секреты террористов-сепаратистов. Соотношение 1:10. В основном это были российские подразделения. В каждом секрете, в каждом дозоре была боевая машина, как правило, БРДМ или БМП. В каждой лесополосе два секрета в начале и в конце. И в каждом секрете по боевой машине. Около 30 растяжек прошли там, где были мертвые, непросматриваемые места со стороны российских дозоров. Был ночной боевой контакт с российским дозором, удачно для нас закончившийся, для них не очень. А потом ответный огонь нас разделил, и дальше я пошел один. Три человека пошли в одну сторону по линии огня, я пошел в другую сторону по линии огня. Это была ночь, и дальше была погоня за мной с использованием БМП, с использованием осветительных ракет и беспилотника. Но, опять же, к счастью, я нашел способ себя не обнаружить.
Вот такие воспоминания у бывшего бойца украинского добровольческого батальона «Донбасс» Игоря Гевко. Среди оказавшихся в российском плену в конце августа 2014 года в результате окружения под Иловайском был и боец-санитар батальона «Донбасс» Сергей Мищенко. Что из случившегося во время сражения в Иловайском котле вспоминается сегодня вам сильнее всего?
Момент, когда мы вышли из многополя и прошли 4,5 километра практически по тиру. Нас расстреливали тремя видами артиллерии. Было жарко, и из того, что действительно интересно, российские войска, которые стояли под Красносельским, откуда мы их выбили, они приехали без медицины. У них были ранены, и они потребовали в обмен на одного пленного украинца медицинскую помощь. И я сходил на ту сторону, оказал помощь двум раненым русским офицерам, и в обмен на это нам отдали нашего бойца. Вот это был достаточно яркий момент, потому что до этого я как-то не сильно верил в российские войска и относился достаточно скептически к тому, что мы воюем с российской армией.
Это в результате переговоров прошли к противнику, оказали помощь там раненым, поменяли на своего пленного?
Да, это был результат переговоров 29-го поздно вечером, там уже после 7 часов вечера. Ну и как бы там на следующий день уже была сдача в плен русской армии. Я был санитаром.
Насколько подготовленными летом 2014 года украинские силы были к потерям, к обилию раненых, вот к настоящей войне? Если мы говорим о именно врачебной стороне дела, о фронтовой медицине.
Украинская армия готова не была абсолютно. Честно, положа руку на сердце, мы не были готовы, как государственная организация. Но то, что называется волонтерское движение, ребята, которые тянули через границу, собирали деньги, проводили курсы, обучались по интернету, вот в том числе и я как бы прошел курсы парамедиков после Майдана, и после этого я пришел уже как человек, который готов был оказывать первую домедицинскую помощь по каким-то фронтовым стандартам. И плюс ко всему, откуда-то вот в течение месяца ко мне стекалось абсолютно с разных концов Киева медицинские принадлежности. Это были израильские бандажи, английские наклейки для ран. Фактически собиралось по крохам, по крупицам, это все собиралось в какие-то красные огромные рюкзаки, которые, конечно, там ничего с тактическими рюкзаками военными не имели, но вот как бы с тем, что у нас было, мы справлялись.
Где и кем служили именно? Насколько я понимаю, ведь вы гражданский человек до войны были.
Я служил в батальоне «Донбасс», первая штурмовая рота, первый взвод, первое отделение.
А гражданская ваша специальность? Вы не медик?
Я не медик, я маркетолог.
На одного убитого или раненого бойца в ваших рядах приходилось сколько гражданских там живших во время боев в Иловайске в августе 2014-го?
То, что касается гражданских, которые пострадали от обстрелов со стороны России, где-то соотношение было 2:1 по раненым и, наверное, 1:1 по убитым.
И очень много говорилось и писалось за эти 3 года о, скажем так, странностях той операции, непродуманности, отсутствии тяжелого вооружения украинской стороны, поддержки с воздуха, о разных обещаниях, которые не были выполнены. Ваше личное мнение, почему все закончилось так, как закончилось?
Поддержка с воздуха была. Опять же таки, военная авиация — это не то, что могли украинские волонтеры восстановить очень быстро. Но у нас было 2 самолета, которые нас поддерживали на выходе. Один из них был сбит. То, что касается, почему все произошло так, как оно произошло, по глубочайшему убеждению, Генштаб Украины до конца не верил, даже вот когда им уже пришли разведданные, никто не верил, что нападает Россия, что есть прямая агрессия со стороны Российской Федерации.
Когда вы уходили из Иловайского котла и попали под шквальный огонь, вопреки всем договоренностям, вы поняли, кто в вас стреляет?
Это были регулярные войска, но и я до конца не верил в том, что российская армия. Ну, стреляют более слаженно, но может быть другое подразделение. Но когда у меня в госпитале появился первый пленный российский десантник, Арсен из Ульяновска, обещал, кстати, креститься, может быть, крестился, интересно. Пока я его не увидел, я не верил в то, что российские войска, действительно, что это прямая агрессия. И потом у меня, конечно, стал вопрос, что будет дальше. Потому что если Россия двинулась сюда, то насколько далеко она двинется дальше.
И вы были в плену? Можете рассказать?
Нас забрали... Поскольку я был санитаром, я был с тяжело ранеными, нас забрали армейским КАМАЗом, вывезли в кукурузное поле. В КАМАЗе было 11 человек. Мы переночевали, общался с офицером связи, сейчас позывной не вспомню, но это со стороны Российской Федерации. Он как бы общался со мной как с человеком, который отвечает за медицину в этом лагере пленных. После того, как первый раненый умер от гангрены, ну, соответственно, никакой медицинской помощи не оказывалось, поскольку у россиян так получилось, как они сказали, у нас так получилось, что мы вообще без врачей. У нас умер первый раненый от гангрены, у него был сахарный диабет, поэтому гангрена, она была буквально вот скоротечная. Это 2,5 суток человека не стало, он умер в плену. После этого я начал там общаться там без падежей. Нас вывезли достаточно быстро, в тот же день нас вывезли вечером, потому что это были тяжелые раненые. Для поддержания раненых меня тоже отдали, просто чтобы они доехали до места назначения. Я там кричал про Гаагу, еще про что-то. Ну, понимаю, что могли где-то там за угол и хлопнуть. Ну, какие-то понятия есть. То, что касается батальона «Донбасс», батальон «Донбасс» отдавали под обещания, под офицерские слова, которые, конечно, не были не выполнены, что нас выведут через Россию, как и перед этим вводили другие части, через Россию, и потом передадут в Украину. То есть мы сдавались в плен, поскольку у нас было много раненых. Они были нетранспортабельны. На руках мы их нанести не могли. Мы сдавались в плен на условии, что нас не передадут сепаратистам. Но 31 августа 128 бойцов Донбасса были переданы в плен Мотороле. И в течение там года мы их пытались вернуть, вернули всех. Я находился в плену 3 суток.
Так рассказывает о боях под Иловайском и своем пребывании в плену бывший боец-санитар батальона «Донбасс» Сергей Мищенко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Золотодобывающую компанию «Rich Metal Group» RMG российского мультимиллионера Дмитрия Троицкого в Грузии сейчас обвиняют в уничтожении памятников культуры всемирного значения. Общественное объединение «Сагдриси», основанное специально для противодействия деятельности компании RMG, предупреждает, что если Дмитрий Троицкий в ближайшее время не ответит на требования представителей общественности о встрече и обсуждении проблемных вопросов, члены объединения «Сагдриси» помешают продолжению работ по добыче золота близ грузинских исторических памятников. О сути дела расскажет наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
На специальной пресс-конференции члены комитета «Сагдриси» заявили, что золотодобывающая компания «Rich Metal Group» российского бизнесмена Дмитрия Троицкого угрожает культурному наследию Грузии. В 2014 году компания Троицкого взорвала древний золотой рудник в «Сагдриси» для расширения работ по добыче золота, ведь, по мнению ученых, древняя шахта «Сагдриси» датируется 4-м тысячелетием до нашей эры. Сейчас компания готовит работы по добыче золота открытым способом недалеко от монастыря 13 века Капитарети и крепости Хулуты 15 века. Член комитета Сагдриси Нино Бурчуладзе в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказала о деятельности Дмитрия Троицкого и его компании в Грузии, а также борьбе грузинской общественности за спасение исторических памятников. Наше общественное объединение спонтанно основано в марте 2014 года, когда мы узнали, что древнейшему в мире золотому руднику угрожает опасность. Мы выехали в Сагдриси, разбили там палатки, пытались помешать уничтожению памятника всемирного значения. Ведь в конце концов, такая опасность в мирное время никогда не угрожала культурному наследию Грузии. Много раз пытались встретиться с самим Дмитрием Троицким, который часто гостит в Тбилиси, но он постоянно отказывается. С нами не встретились даже представители местного менеджмента RMG Group. Судя по всему, Дмитрий Троицкий предпочел найти лоббистов в структурах грузинской власти. Несмотря на наше сопротивление, утром 13 декабря 2014 года компания RMG Group все-таки взорвала уникальную и древнейшую в мире горнорудную шахту «Сагдриси». По словам Нино Бурчуладзе, сейчас компания Дмитрия Троицкого в прежнем стиле отказывается обсудить проблематику другого уникального памятника – монастырского комплекса Питарети и крепости 15 века Хулути. RMG Group намерена добывать золото в Тетрицкаройском районе, но метод открытой добычи, который при этом использует компания, может нанести непоправимый вред монастырскому комплексу и крепости. Мы требовали сначала изучить состояние памятника, укрепить строение, потому что наше объединение вовсе не против инвестиций и создания рабочих мест. Но Дмитрий Троицкий опять не ответил на нашу просьбу о встрече. Мы требуем экспертной оценки и установления безопасного расстояния от места работ до монастырского комплекса и крепости. Если не будет достоверной экспертной оценки, мы начнем акции протеста и сделаем все, чтобы помешать RMG Group продолжить работы по добыванию золота. Следует также подчеркнуть, что эта компания не только угрожает уникальным памятникам культуры, но наносит огромный вред экологии страны, подчеркнула Нино Бурчуладзе. Диссидент советской эпохи, депутат парламента Грузии нескольких созывов, филолог Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что ответственность за происходящее лежит в первую очередь на грузинском правительстве и миллиардере Бидзине Иванишвили, который считается неформальным руководителем страны.
Конечно, за все, что там происходит, ответственность лежит на грузинских властях. Грузинские власти сделали все, чтобы помочь РМЖ взорвать уникальное строение, уникальное, может быть, единственное во всем мире. Это очень древняя золотодобивающаяся там руда. Их золото добивали еще наши предки-предков. То есть это даже не грузины были, а еще те, которые были еще до нас. Это касалось всей земли, всего человечества. Это общее достояние человечества, которое в Сахалине было взорвано. Самое главное, что грузинским властям плевать на мировое достояние. И я думаю, что это можно оценить совершенно так же, как и взрывы Пальмиры вандалами сегодняшнего дня, или взрыв, который произошел еще в Афганистане, когда талибы взорвали древнюю Будду.
Отметил Леван Бердзанишвили. Основатель Центра глобальных исследований Нана Девдарьяни считает, что фетишизация иностранных инвесторов не только в Грузии, но и во всем мире порой доходит до абсурда.
Значит, задача любого инвестора – получить прибыль. И чем больше прибыль, тем лучше инвестору. И меньше всего инвестор думает и о памятниках культуры, и о состоянии почвы, земли и так далее. Ну, это первый вопрос. Второе, то, что общественность обращает на это внимание, это безусловно хорошо. Преувеличивают ли они, на это должны ответить компетентные органы. Начиная с Министерства культуры, заканчивая правоохранительными органами. Тут просто нет информации. И каждый человек, который что-то увидел или услышал, или получил информацию, он распространяет эту информацию. А от государственных ведомств не дождешься ни объяснений, ни объективной информации. Понимаете, в чем это?
Нана, как вы думаете, здесь проявляется определенный пиетет по отношению к инвестору, тем более это российский инвестор?
Нет, какой пиетет? Это вообще в современном мире, в общем, вот такая тенденция. Главное – получить инвестиции, главное, чтобы инвестору было хорошо.
Заявила Нана Девдарьяни. По данным Forbes, Дмитрий Троицкий входит в число 200 самых богатых бизнесменов России. В прошлом году он занимал 153-е место в списке с капиталом в 550 миллионов долларов. Вместе с Дмитрием Коржевым и эстонцем Хиллари Тедером Дмитрий Троицкий в 93-м году основал в Санкт-Петербурге компанию «Мега Авто» по продаже автомобилей ВАЗ. Rich Metal Group – единственный производитель и экспортер золота в Грузии.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!